Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем третью главу книги Деяний и продолжим наше изучение. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. День у иудеев начинался в 6 часов утра с восходом солнца. Таким образом, девятый час — это 3 часа дня. Каждый день в 2:30 пополудни совершалось вечернее жертвоприношение в храме. Сразу после этого следовал час молитвы. Интересно, что Петр и Иоанн не пошли в храм на жертвоприношение. И мне кажется, что то, что они не идут в храм на жертвоприношение, имеет особое значение. Они знали, что в жертвах больше нет смысла, что жертвы потеряли свое значение и свою ценность. Но ученики дождались часа молитвы и отправились в храм. В ранней церкви в Иерусалиме христианство формально не отделялось от иудаизма. Христиане были теми же иудеями, которые верили в то, что Иисус был Мессией. В настоящее время среди иудеев существует неправильное представление, что, становясь христианином, вы перестаете быть иудеем. В ранней церкви такого не было. Иудеи, ставшие христианами, продолжали при этом оставаться иудеями. Они ходили в храм, поклонялись в храме, соблюдали праздники. Только эти праздники для них теперь имели совершенно другое значение. Но они не пытались радикально отделиться от иудаизма. Они постоянно искали возможности донести до людей благую весть о том, что Иисус и есть Мессия, обещанный Богом. Петр и Иоанн, как мне представляется, были двумя полностью противоположными по характеру людьми. Петр – делатель, а Иоанн – мечтатель. Петр все всегда претворял в действие. Помните последний вопрос, который он задал Иисусу об Иоанне? «Господи, а он что? Что он будет делать?» Петр всегда думал о том, как бы что-то сделать. Иоанн же не был делателем. Он был мечтателем. И вот Господь сказал Петру: «Послушай, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Могу себе представить, как часто Иоанн буквально раздражал Петра своей мечтательностью. И очень даже возможно, что Петр, в свою очередь, очень раздражал Иоанна именно своей деловитостью, потому что мечтатель обычно любит побыть в тишине, в спокойствии, в размышлениях. И вот две противоположности, два совершенно разных характера, но, несмотря на это, они стали во Христе одним целым. Так всегда и бывает. Христос — единственное общее основание для всех людей. Даже если мы совершенно разные, между нами все равно существует это единство во Христе. И вот мы видим Петра и Иоанна, идущими в храм в час молитвы, девятый час, то есть, по-нашему, в 3 часа дня. Первая важная характеристика этих людей – это то, что они были мужами молитвы. Очень важно, чтобы наша жизнь тоже была наполнена молитвой. Читаем дальше. «И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм». Красными или красивыми назывались восточные ворота храма. И вот такой сильный контраст мы видим в этом стихе. Эти прекрасные ворота, около которых сидит человек калека от рождения. Он сидит и просит милостыню у тех, которые входят в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Конечно же, он сидел с протянутой к ним рукой, типичным жестом попрошайки. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня». И я могу себе представить, как разочарован в этот момент был тот человек. Возможно, он даже подумал про себя: «Ну, зачем вы тогда вообще пытаетесь привлечь мое внимание?» Но Петр продолжал: «А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. На греческом все эти слова, которые описывают состояние его ног, это медицинские термины. Помните, Лука ведь был врачом, и, говоря о ногах этого человека, он пишет, что его ступни, голеностопные суставы, были вывихнуты. Этот человек был совершенным калекой. У него был врожденный вывих. Потому что, когда говорится о его исцелении, говорится, что кости вошли в суставы, и произошло вправление вывиха. Здесь Лука тоже использует греческий медицинский термин – «вправить сустав». Итак, перед нами стоит этот человек, который был калекой от самого рождения, со врожденным вывихом голеностопного сустава. И все же Петр, со всей верой, которую Господь вложил в его сердце, взял калеку за правую руку и поднял его на ноги. И тут же его кости приняли правильное положение, и человек начал скакать и славить Бога. И он пошел с ними и вместе с ними вошел в храм. И, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Итак, свершилось это из ряда вон выходящее чудо, которое немедленно привлекло к себе внимание всех окружающих, потому что этот человек, несомненно, лежал у этих ворот в течение многих лет. Для приходящих в храм это было обычным зрелищем. Они видели то ужасное состояние, в котором находились его ноги. А теперь они видят, что его ноги стали совершенно прямыми. Теперь он ходит и скачет и хвалит Бога. Он обнимает Петра и Иоанна, и люди, конечно же, думают, что это сами Петр и Иоанн совершили это чудо. Они почему-то решили, что именно Петр с Иоанном вернули этому человеку способность ходить. И вот огромная толпа людей, по крайней мере около 5000 человек, собралась в Соломоновом притворе храма, находясь в полном изумлении от того, что они увидели. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему?» Они дивились, потому что потеряли осознание величия Бога, которому они служили. Если бы они действительно верили в Бога Авраама, Исаака и Иакова, тогда то, что Бог может совершить подобное чудо, не вызвало бы у них такого удивления. Потому что из Ветхого Завета они знали бы, что Господь есть Бог чудес. Вопрос в том, почему вы дивитесь сему? Другие, конечно, могут дивиться этому. Пусть язычники удивляются, глядя на это. Но вы-то, сыны Израилевы, вы, сыны Бога Всевышнего, почему же вы дивитесь этому? Второй вопрос. Или что смотрите на нас, как будто мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит. Так часто люди относят Божьи дела насчет того инструмента, через который Бог совершает свою работу. Но это же совершенно неправильно. Что смотрите на нас, как будто мы своей силою или благочестием сделали это? К сожалению, в наше время так много евангелистов, на чьих собраниях люди получают исцеление, и которые пытаются создать впечатление, что все эти чудесные деяния являются результатом их собственной праведности и святости. Я так устал от всех этих проповедников, которые появляются тут и там со своими зрелищными компаниями. Когда мои прихожане приходят ко мне и спрашивают: «А что вы думаете о чудотворце таком-то? Или о брате таком-то? Знаете, я слышал, он проводит собрание в таком-то кинотеатре, и люди там исцеляются, слепые прозревают и все такое». Помню, какое-то время назад мне рассказали об одном таком евангелисте. В то время его часто показывали по телевизору, и поэтому ко мне приходило немало людей с вопросами о нем. Тогда я решил, что надо бы мне и самому его послушать. И знаете, меня хватило только на 5 минут. За 5 минут я услышал все, что мне было нужно услышать. Всего 5 минут хватило для того, чтобы увидеть насквозь всего этого евангелиста, который сейчас, кстати, отбывает заключение в тюрьме за несколько случаев мошенничества. Этот вот конкретный евангелист говорил: «Вы верите в меня? Бог дал мне силу и власть. Теперь все, что вам нужно, это верить в меня». И он продолжал все в таком духе. Я подумал: да, этого достаточно. Я услышал все, что мне нужно. Слушать дальше просто не было нужды. Этот парень просто был обманщиком. Бог никогда не призывал людей иметь веру в его инструмент. Мы должны верить только в Бога. И всякий раз, когда человек начинает превозносить себя, превозносить этот инструмент, орудие в руках Божьих, я знаю, что здесь что-то не так. Здесь кроется какое-то серьезное заблуждение. Несколько лет назад мы с женой поехали на собрание, которое должно было проходить в центральном парке города. Именно там все эти странствующие евангелисты всегда устанавливали свои павильоны и проводили собрания. В тот день там тоже проходили собрания нескольких из этих бродячих евангелистов, и наши знакомые попросили нас съездить туда с ними. Мы согласились. Никогда в жизни я не видел такого цирка. Там были показаны все трюки мира. Один из проповедников всеми силами старался завести толпу и привести ее в восторг. Он хвастался теми чудесами, которые происходили на его выступлениях. И само его шоу называлось «Гонка чудес». В конце концов, этот евангелист умер от алкоголизма в одном из отелей Сан-Франциско. Такие люди всегда привлекают внимание к самим себе. Я всегда подозрительно отношусь к тем, которые называют здания или ассоциации или университеты своими именами. Я прошу Бога, чтобы, когда Он заберет меня, мое имя быстро исчезло из памяти людей. Если они только осмелятся назвать моим именем какое-нибудь здание, я попрошу Господа послать туда землетрясение и разрушить это строение. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. И Петр и Иоанн не искали славы и громкого имени для себя. Что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что Он ходит? Дело тут совсем не в моей праведности, но именно к такому выводу часто приходят все эти чудотворцы. Они думают: о, у меня есть эта сила, потому что я такой святой. Я такой праведный. Что же это делает со всеми остальными? Со всеми нами, которые знают, что мы не святые и неправедные. Мы начинаем думать: нет, Бог никогда ничего для меня не сделает. Я даже не имею права чего-либо ожидать от него, потому что я не святой и не праведный. Но ведь это не так. Для Бога ваша молитва ничем не хуже молитвы Папы Римского или кого-нибудь еще. Он ответит на нее так же, как на любую другую. Бог нелицеприятен. Ему не важны звания и положения. Звания и положения имеют значение только в глазах других людей. Но не для Бога, ни в коем случае. Когда я попаду на небеса, я не смогу сказать: «Но, Господь, ты же знаешь, кто я такой. Я Чак Смит. В конце концов, я же был пастором Calvary Chapel и все такое». И он скажет: «Ну ладно, ладно, ну вон там вот на галерке есть местечко. Иди, посиди там». Только человек уважает положение и звание. Богу до них нет совершенно никакого дела. Что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Как будто мы сделали это благодаря чему-то в нас самих, с помощью чего-то, что есть у нас. Но у нас нет ничего, говорит Петр. Я ничто. У меня самого ничего нет. Все, что вы видите, это Божья работа. Это его ответ на веру, которую он же и дает. У меня самого по себе даже и веры-то своей собственной быть не может. Будьте осторожны, чтобы не начать принимать и присваивать себе славу за то, что совершает Бог. Это же ужасно нелепо, превозносить какой-то инструмент. Однажды после церковного собрания ко мне подошла одна женщина, и она сказала: «Чак, я хотела бы, чтобы вы свидетельствовали моему мужу. Он лучший психиатр и нейрохирург во всем городе, но ему самому нужна помощь, он нуждается в Боге, и я хотела попросить вас, чтобы вы свидетельствовали ему». И мы договорились, что мы с женой в пятницу вечером придем к ним на ужин. И вот после ужина женщины пошли на кухню, а нас оставили вдвоем разговаривать. Мы несколько часов провели в разговоре о Боге и о жизни. Это был действительно очень умный и талантливый человек, но он утверждал, что является атеистом. Так или иначе, семя было посеяно. Некоторое время спустя эта женщина снова пригласила нас на ужин. Она сказала, что ее муж начал читать Библию и другую христианскую литературу, и похоже, что он начал что-то искать. Мы снова пришли к ним, и после ужина женщины опять удалились на кухню и снова оставили нас с ним наедине. В конце концов я сказал ему: «Вот ты психиатр. Задавая все твои вопросы, ты, наверное, тщательно исследуешь и оцениваешь меня. К этому времени ты меня, наверное, уже неплохо знаешь и понимаешь. Ты знаешь мое отношение к жизни, ты знаешь, что я за человек. Ты знаешь, какой радостью я обладаю, и ты видишь тот мир и покой, который у меня есть. Скажи, пожалуйста, даже если Иисус Христос не Сын Божий, даже если все, во что я верю, неправда, и радость, которая у меня есть, и мир, которым я обладаю, основаны только на ложных умозаключениях. И вот, несмотря на это, зная радость и мир, которыми я обладаю, как человек, как ты считаешь, что я теряю в результате своей веры?» Он пристально посмотрел мне прямо в глаза, как бы изучал меня, подумал над моим вопросом и сказал: «Не глупо. Я бы тоже хотел быть таким же счастливым и иметь такой же мир в сердце, как ты». Я сказал: «Скажи мне, пожалуйста, еще вот что. Что, если то, во что я верю, правда? Тогда что ты теряешь из-за своего неверия?» Он подумал, вздохнул и сказал: «Да, похоже, ты меня поймал». Я ответил: «Нет, я думаю, что это Господь тебя поймал». Мы вместе опустились на колени, и он попросил Иисуса Христа взять власть над его жизнью. Он пережил удивительнейшее превращение. Господь полностью изменил его жизнь. На следующее утро, когда я пришел в офис, его жена уже ждала меня там. Она очень эмоциональная женщина. Она вцепилась в меня и просто повторяла: «Чак, Чак, я знала, что у тебя получится. Я знала, что ты сможешь. Чак, это так здорово. Ты знаешь, сегодня утром он проснулся раньше меня для того, чтобы читать Библию. Чак, я знала, что ты сможешь сделать это. Чак, ты такой замечательный». Тогда я сказал ей: «Погоди-ка, погоди немного. Твой муж нейрохирург, так ведь?» Она сказала: «Да, он лучший нейрохирург в городе». Я сказал: «Ну, представь себе, что после операции пациент пришел бы к нему в кабинет и, ну, скажем, ваш муж произвел трепанацию черепа и удалил ему опухоль головного мозга. И вот пациент после операции приходит в кабинет, берет его скальпель и начинает приговаривать: «О, какой замечательный скальпель! Ты так замечательно проделал эту операцию! Ты такой чудесный, такой прекрасный скальпель! У тебя так здорово все получается!» Ваш муж подумал бы, что этого пациента, похоже, нужно еще немного подлечить. Потому что вы ведь не должны благодарить инструмент. Вы благодарите того, кто использовал этот инструмент. Поэтому благодарите Господа. Вашего мужа убедил Дух Святой. Именно Дух Святой привел его к Богу. Все, что с ним произошло, это только результат работы Духа Божьего в его жизни. Бог использовал меня как инструмент, и это все, чем я являюсь. Я всего-навсего инструмент в руках Божьих. Не приписывайте это мне, не благодарите меня, не говорите мне, какой я замечательный. Просто знайте, как прекрасен и как замечателен наш Бог. У людей есть склонность к тому, чтобы хвалить инструмент, потому что они могут его увидеть, услышать, потрогать, почувствовать. И хотя мы можем почувствовать Бога, его сложно увидеть, и к нему невозможно прикоснуться, только разве что духовным зрением и осязанием. И таким образом у человека появляется тенденция превозносить инструмент вместо Бога, который использовал этот инструмент. И если вы являетесь тем инструментом, который использует Бог, будьте осторожны, чтобы не присвоить себе ту славу, которая на самом деле принадлежит Богу. И вот мы видим, как Петр и Иоанн говорят: «Зачем вам смотреть на нас, так как будто мы своей силой или святостью исцелили этого человека?» И дальше Петр начинает говорить о том, о чем им хорошо известно. Бог Авраама. И они, конечно же, сразу подумали: «О, да, мы знаем этого Бога, это наш Бог. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших». Свою проповедь Петр начинает с того уровня, который доступен людям. И мне кажется, что этому нам всем стоило бы поучиться у него. Когда Павел начал свою речь, обращаясь к собравшимся на Ареопаге в Афинах эпикурейским философом, он не начал ее с концепции оправдания по вере. Он начал свое учение с того уровня знаний, на котором они находились. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». То есть вы знаете о существовании Бога. «Ибо, проходя по улицам и осматривая ваши святыни, я повсюду видел маленьких идолов и множество жертвенников различным богам. И вот мне на глаза попался и жертвенник, на котором написано „Неведомому Богу“. Об этом-то Боге я и хотел бы вам рассказать. Видите ли, Он — это Бог, сотворивший небо и землю, и все, что в них». Он начинает с того уровня, где они все находятся, с того, что они могут понять, а потом ведет их за собою. Точно так же и здесь. Петр начинает с того, что им известно и понятно. Разговаривая с людьми, начинайте с того, что они понимают, а потом начинайте говорить о духовном. Начинайте обязательно с того уровня, на котором они находятся. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Они все прекрасно знали, что произошло в Иерусалиме. Они все знали о распятии Христа. И интересно, что здесь Петр всю вину за происшедшее возлагает непосредственно на них. Действительно, Пилат ведь хотел освободить Христа. И это очень ясно написано в Евангелии от Иоанна. Это вполне очевидно, Пилат собирался освободить Христа. «Но вы, — говорит Петр, — от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Иисус — начальник и совершитель нашей жизни. Слово «начальник» означает основатель, начинатель, первый, тот, кто начинает новый порядок. Иисус — основатель новой жизни, или, как написано в Библии, первенец из мертвых. Итак, Он основатель, начинатель, начальник новой жизни. Этой новой, вечной жизни, которая была обещана всем верующим в Него. Он основатель этой вечной жизни. Поскольку Он является начальником и совершителем нашей веры, Он таким образом является и начальником этой жизни, которую мы имеем через веру в Него. И здесь мы встречаемся с прямо-таки парадоксальным заявлением. Петр говорит: «Вы убили начальника жизни». «Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Помните, первая проповедь, которую произнес Петр в день Пятидесятницы, была вся сосредоточена на воскресении. И вот снова, как только у него появляется возможность проповедовать людям, главной мыслью его проповеди становится воскресение Иисуса. Помните, когда Павел проповедовал на Марсовом холме, на Ареопаге, для того, чтобы дойти до воскресения, ему потребовалось какое-то время. И когда он, наконец, до него дошел, все собрание распалось, разделилось, и большинство слушающих сказало: «Странно все это, что ты говоришь, потому что никто не воскресает из мертвых». На этом его разговор с эпикурейцами закончился. И вот здесь мы видим, как Петр проповедует о воскресении. Это было самым главным, ключевым моментом учения ранней церкви. Есть надежда для вечной жизни, потому что Иисус воскрес из мертвых.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!